Здравствуйте, дорогие телезрители! Очередной раз давайте посетим видеоархив знаменитого православного миссионера отца Георгия Кочеткова, человека с богатым духовным опытом, которым он делится с народом на своих открытых встречах.
Конечно, верующий является каждый человек верующий, в котором есть благодать Духа, может быть назван носителем этой благодати, то есть храмом, храменной, домом Святого Духа. Отсюда наше отношение к душе, к телу, ну, к человеческим многим проявлениям, сильным и слабым, внешним и внутренним. Конечно, Бог не требует служения рук человеческих, но попробуйте отрубить себе руки, и вы посмотрите, хорошо вам будет служить Богу или не очень. Некоторые используют эту цитату очень неуместно из Писания, применяя, скажем, к крестному знамению, что, мол, если ты знак креста изобразил на себе, как исповедание веры, знак исповедания, знак признания Христа, и силы любви Христовой на кресте явленной, то значит, ты служишь руками Богу и больше ничем не служишь. Это неправильное толкование этого места. А ветхозаветное обустройство православных храмов, ну, знаете, вообще ветхозаветного и даже языческого в жизни довольно много. И это, скажу вам откровенно, касается всех, я могу это доказать. Это есть и у православных, и у католиков, и у протестантов, и уж тем более в других религиях. Вот. Ветхозаветное – это значит законное, связанное с законом Божьим, с каким-то определенным порядком, с определенными иерархиями, определенными, так сказать, запретами и требованиями и так далее. Когда эти запреты и требования становятся на первое место. Все-таки сказать это о православном храме в нормальном случае я не могу. В моем опыте такого нет. Правда, я помню, как Сергей Сергеевич Аверинцев, когда мы повесили в Владимирском соборе Сретенского монастыря на Большой Лубянке, где я был тогда настоятелем, завесу, отделяющую алтарь от всего пространства храма, он, человек был уж очень умный, слишком, и он... Единственное, что мне сказал, что я говорю, вот мы повесили завесу. Он говорит, что да, о, как в ветхозаветном храме, чтобы не все все знали. Правильно ли называть мать Иисуса Христа Богородицей? Иисус – стопроцентный Бог, стопроцентный человек, но он существовал еще до создания мира. Ну, правильно, правильно, если только чуть-чуть это сказать на более таком точном языке, то иначе у нас получается 200% в одном целом, ну, как-то не совсем. А вот действительно он существовал до создания мира как божественный логос, как Божье Слово. Он действительно совершенный Бог, 100%, это значит полный, совершенный. Он действительно совершенный, полный человек. Вы просто повторяете замечательным образом на своем языке догматические определения церкви. Вот. Именно поэтому, что он совершенный Бог, а не только совершенный человек, именно потому, что он существовал еще до создания мира, вот в этом своем, в этой своей божественной сущности, поэтому и называется человек, Матерь Господа Иисуса, Богородицей. Дело даже не в том, что нельзя ее было называть Христородицей. Помните определение Эфесского Третьего Вселенского Собора? А дело в том, что когда называли ее так в те времена, в V веке, Христородицей, то этим хотели сказать, что что угодно, только не Богородицу. Не может же человек родить Бога. Ну что за ерунда? С точки зрения обычной человеческой логики, это действительно абсурдно. Это действительно абсурдно. Но с точки зрения внутренней церковной логики, то есть возможности полного единения Бога и человека, вмещения дара Божьего, настолько, чтобы человек стал Богом, не в смысле повторения того же, что существует, а в смысле полноты приобщения, это было правильно. Надо ли отдавать десятину с детских пособий? Я не очень понимаю, о чем идет речь. Отдавать десятину может человек, только исполняя соответствующую заповедь, которая зафиксирована в Писании в Ветхом Завете. Это всегда добровольное согласие на исполнение заповеди, что относится вообще к любой заповеди. Заповедь – это не закон государственный. Это то, что соединяет человека со своей совестью. Какие у вас там детские пособия? Я понятия не имею. И как вы к ним относитесь, как вы их получаете и тратите, я тоже понятия не имею. Поэтому ответить на ваш вопрос точно я просто не могу, я не в состоянии. Десятина в Русской Православной Церкви исторически существовала достаточно редко. Она существует и существовала прежде, она существует в православии, она существует в протестантизме, в католичестве не знаю. Вот, ну, наверное, тоже, уж слишком большая церковь, чтобы там чего-то не существовало. Так вот, поэтому, но как вам быть с вашими детскими пособиями, ничего не могу сказать. Обратитесь вот к своей совести и к своему желанию исполнять волю Божию, заповедь Божию. Вы знаете, коли вы знаете слово «десятина», значит, вы знаете, где найти соответствующие места в Ветхом Завете и в Новом Завете тоже о десятине. Ну и соотнесите это с вашей жизненной реальностью. Все, что я могу сказать.
Одна девушка, молодая женщина, она сказала мне, что перед причастием, в силу того, что я с мужем не крещенным, не венчанным, мне было отказано.
Отказать могли в причастии не потому, что она была не венчана. Сейчас очень много невенчанных людей, их всех причащают. Отказать могут только в том случае, если они не расписаны и не венчаны, а живут брачной жизнью. То есть, если это гражданский брак. А? Нет, если были расписаны, это грубое нарушение церковных правил, если ее не причастили. Потому что церковь всегда принципиальным образом признавала законность гражданского брака. Венчание было тождественно гражданскому, так сказать, состоянию, узакониванию брака только до революции, когда церковь была государственной. В наше время это все-таки еще не так, слава Богу, и поэтому это невозможно. Это невозможно. Но действительно есть люди, есть священники, я их, к сожалению, знаю, которые абсолютно уверены по старинке, что если не венчан человек, то он и причащаться не может, значит, он живет в блуде. Это неправильно, это сильное искажение учения церкви.
Православный миссионер Украины отец Виктор Веряскин со своими размышлениями о взаимосвязи христианства с национальной идеей.
День праздника Пятидесятницы многие не без основания считают днем рождения церкви. В катехизисе православной церкви, составленной, например, в XIX веке митрополитом Филаретом Дроздовым, написано, что церковь возникла в раю, и первоначальная церковь райская была совершенная. Мы читаем разных богословов, например, отец Николай Афанасьев в той книжке «Церковь Святого Духа» говорит, что церковь была основана и возникла на Тайной Вечере, когда Христос сказал: «Провозглашаю Новый Завет, вот он в моей крови, вот он начался». Другие считают, что церковь возникла в день Пятидесятницы, когда было сошествие Святого Духа на апостолов. Вот. Но если вы прочитаете вторую главу «Деяния апостолов», а там в конце главы написано «И присоединилось в тот день 3000 человек», значит, было к чему присоединяться, значит, уже что-то было. Если Христос – глава церкви, глава тела церкви, то Он был до этого. Если ученики члены тела церкви, то они были до этого как минимум 3-3,5 года. И оказывается, за 50 дней до этого, в день воскресения, Христос явился пред учениками и сказал, дунувши, примите Духа Святого. Дух Святой уже был. Сказал, я вам даю вам власть. Власть уже была. Будете отпускать грехи, не отпускать грехи. Я вам даю миссию, как меня послал Отец, так и я посылаю вас. Это было за 50 дней до Дня Пятидесятницы. Была миссия, был глава церкви, были ученики, члены тела церкви, и было к чему присоединяться 3000. И тогда получается, что вот эти нюансы маленькие в переводе и иногда в комментариях к переводу, они бы ставили на свое место при оговорке, а как мы будем понимать? А кто входит, а кто является членом церкви? А когда человек становится телом церкви? Вы же помните, пришел вечером Никодим к Иисусу Христу, или даже ночью. Говорит, я бы днем и не пришел, так вот на виду у всех. А так, когда никто не видит, я пришел спросить, вроде уже я и пожилой, вроде я уже и при статусе, вроде я уже и член Синедриона, вроде я и всю жизнь изучаю Тору и закон Божий, а вот уверенности, что я спасен и что все будет нормально, в самом деле у меня тоже нету. И что надо, кроме образования, возраста, статуса, положения, что надо? И Христос говорит, да, осталось совсем чуть-чуть. Самое главное, надо родиться свыше, родиться от Духа. И вот оказывается, тогда получается, что твое приобщение к церкви, к мистической церкви, как к духовному мистическому телу Христову, происходит в момент уверования, а в момент уверования ты, если принимаешь залог или задаток Духа Святого через просвещение Духом Святым твоего разума и принятие веры, то тогда ты и становишься, оказывается, членом церкви. И когда он им сказал, примите Духа Святого, а они приняли, ученики первые, то оказывается, возможно, они уже были членами тела церкви, тем более они были при главе этой церкви. Кузнецова усвоила, что надо сделать точный перевод, комментарии второстепенные. Так библейские общества учили, международные. А в православии считалось, что, вы ж неправильно поймете текст, если мы вам комментарии правильные не дадим. Надо через святых отцов спроецировать на такое-то понимание, и тогда все будет... Это два разных подхода тоже оказывается. Серьезные два разных подхода. Поэтому, если мы возьмем, например, только один комментарий блаженного Августина, внимание, 5 век. Если честно, Христос сам так не учил, такого не говорил, ученики тоже не говорили. Ну, а то в начале 5 века блаженный Августин... Мучительно размышляя над этим вопросом, он говорит, давайте так вот представим себе образно, духовно, а не буквально, например, вот так тело. Раз обозвали телом Христовым церковь, и вот Христос глава, а ветхозаветные праведники, они были уже членом тела Христова или нет? И блаженный Августин говорит, мы должны взять за образец вот этот образ, который дан нам в Писании. Когда, говорит, рождался, помните, там 2 близнеца, вот, один первым хотел родиться, другой вторым, а от этого кое-что зависело, кто первенец, кто нет. И когда, говорит, выходило тело при рождении, то сначала при рождении вначале показалась ручка, а головка вышла потом при родах. Из чрева матери. Так вот эта рука, часть тела мистического, это ветхозаветные праведники, которые в Ветхом Завете проявились раньше главы тела самого Иисуса Христа.
И снова обратимся к старому видеоархиву бесед диакона Андрея Кураева. Прослушаем небольшой отрывок его рассуждений о проблеме интерпретации первых глав Библии.
Так вот, у Адама до грехопадения не было свободы выбора. То есть не было призраков добра. Ой, кажется, и это неплохо, а вот это вот тоже вот кажется хорошо и так далее. И непонятно, что выбрать. Вот этих миражей в его мире не было. А свобода воли была, свобода быть самим собой. А дальше возникает всегдашний вопрос, а где я? Что свобода значит быть самим собой. А где я? Я настолько сложен в нынешнем состоянии. Простите, но каждый из вас – это просто парламент какой-то. И спикер ставит на повестку дня. Шановные депутаты, ваше предложение. И вот тут, понимаете, фракция головы предлагает, а пойдем в библиотеку почитаем книжки. Фракция сердца робко возражает, какая библиотека, ты чего? У тебя книжки везде дома и в туалете книжный шкаф стоит. Может, пойдем в храм помолимся в кои-то веки, а? Вечерок в храме проведем. Но объемистая центристская фракция единого желудка говорит, вы чего, ребята, достали вы меня своей духовностью. Ты полистай записную книжку, выясни, у кого сегодня день рождения, кому на хвост упасть, пойти поужинать на халяву. Все фракции в парламенте на законном основании, все избранные избиратели. А вот грех рождается, когда потребность и предложение более низкой фракции реализуется за счет более высокого предложения. Вот тогда рождается глупость или грех. Так вот, для человека любого возраста, любого человека, это очень важно осознать, где я. Я – это мой социальный имидж, я – это моя похоть, я – это мой ум, мое сердце. Что по-настоящему меня радует? С чем я по-настоящему сопрягаю свои радости и надежды? Вот поэтому для христианина свобода – это верность, возможность быть верным самому высокому в себе. Поэтому познайте истину, и истина сделает вас свободными. Так вот, свобода у Адама была. Но пока ему ничего не мерещилось, поэтому свободы выбора не было. Это издалека кажется, это плохая философия Воланда о том, что если не будет тени, то тогда ничего увидеть будет нельзя, свет все будет запепелять. Чушь это. Потому что добро самодостаточно. Добро не нуждается в зле. Ну а теперь, что же произошло в Эдеме? Для того, чтобы в этом разобраться, надо представлять себе топографию, сакральную топографию. Есть земля, есть Эдемский сад, омываемый четырьмя реками. Тигр и Евфрат, а две другие реки мы не знаем. Реки мифологические. И само событие происходит на границе мифа и истории. Но мифа в высоком смысле. Но на востоке от Эдема там помещается два древа. Древо жизни и древо познания добра и зла. Дальше я буду излагать то толкование этих событий, которое принадлежит уму и перу преподобного Ефрема Сирина. И надо объясниться, причина моей такой привязанности к этому святому автору. Дело в том, что, как писал архиепископ Филарет Гумилевский в XIX веке, первый русский ученый-исследователь святых отцов, и в первом русском учебнике патрологии есть очень важная фраза. «Святые отцы, прежде чем стать святыми отцами, были людьми, ищущими истину». И вот отсюда вопрос, когда мы читаем тексты святых отцов. А где эта минута преображения? Где святой отец нечто сказал? От своей головы? От духа своей культуры, школы, цивилизации? А где от Бога? С Библией проще. Все Писание Боговдохновенно. Аминь. А святые отцы, они же могут что-то сказать от себя. Это никакая не тайна. Православие никогда не ставит знак равенства между святостью и непогрешимостью. Апостолы между собой ругались. Петр и Павел в Антиохии. Святые ругались между собой. Всяко бывало. И отсюда и потребность в серьезном академическом взвешенном богословии, чтобы понять, где у святых отцов вот нечто действительно святое, а где то, что можно попробовать понять, облобызать, но отложить в сторонку.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Значит, середина XIII века. Раскол церкви между Востоком и Западом уже признается со всей очевидностью всеми. Ну, вы помните, какие прежде всего звучали взаимные обвинения в ересях. Православные упрекали латинин в прибавлении в символ веры филиокве, то есть фразы об исхождении Духа Святого не только от Бога Отца, но и от Бога Сына, который якобы искажает веру семи вселенских соборов. А ересь греков, с точки зрения латинин, была в отрицании главенства апостола Петра и, соответственно, пренебрежение первенством Римской Церкви, основанной первоверховным апостолом. Ну, во-первых, раскол и ересь не одно и то же. Раскол – это конфликт, разделение, разрыв в отношениях между частями церкви. А ересь – это нарушение основополагающих истин вероучения. На самом деле, как вы понимаете, ни те, ни другие не были правы. Верховенство Петра и авторитетность Римской Церкви вовсе не означают обязанность подчиниться всем поместным церквам римскому папе. С другой стороны, символ веры сфилиокве – это традиция Западной Церкви, берущая начало еще с 4 столетия, а с 7, если не ошибаюсь, уже все западные. И в связи с этим возникает вопрос, что христиане тех времен были богословски невежественными, умственно отсталыми и не понимали абсурдности взаимных обвинений. Не без этого. Однако в основе падения Византии и разделения церкви лежит деградация моральная и на Западе, и на Востоке. Сам по себе Четвертый крестовый поход чего только стоит. Ну и сохранилось множество письменных свидетельств, характеризующих нравственное состояние тогдашних церковников Востока. Прочтем самую малость в качестве иллюстрации к сказанному из записок замечательного церковного писателя того времени Евстафия, митрополита Солунского. Пишет он в основном о монашестве, считавшемся лучшей частью церковного общества. «Скажи мне, теоретик-монах, вполне лишенный образования, кого ты можешь апостольски научить добру? Да, ты научишь, но не тому, что угодно Богу, и не искусству монашескому. Ты наставишь своего ученика выглядывать из ворот, у которых собирается толпа мирских друзей, собирать уличные сплетни, приучиться проводить время в банях, пить вино. Научишь еще и тому, что он будет дерзко смотреть, грубо говорить и смело спорить с прибавкой всяческих оскорблений. Он будет и руки воздевать, но не на молитву, и палку носить, но это будет не пастырский посох, а разбойничья дубина. Таковы будут твои уроки, невежественный монах, совершенно противоположные твоим обетам». Или вот еще характерный нюанс по части богословской компетенции тогдашнего духовенства. Тот же Евстафий Солунский пишет: услышал я раз о священной книге Григория Богослова, славного красноречием и горячим по Боге усердием, слава о котором распространялась по всей земле. Безуспешно я искал эту книгу по храмам и монастырям и с грустью обратился к игумену, мужу добродетельному и грамотному. То есть Евстафий нашел самого лучшего церковника и обратился с вопросом, где может находиться эта книга. Он ответил, что книга эта продана, да и прибавил он, какая нам в ней польза. Я сдерживал еще готовый прорваться гнев, а достопочтенный старец нарочито добавил, и вообще, на что нам такие книги? Это действительно показательный уровень. Так относиться к лучшим образцам духовной литературы, к произведениям самого Григория Назианзина. Тогда я, продолжает Евстафий, не мог удержаться от громкого смеха и сказал ему сукаризной, «Кой толк в вас, достойные монахи, если вы пренебрегаете такими книгами?» И второе краткое замечание, как некоторый вывод по значению всего этого периода Латинской империи. Впервые в истории православного Востока греческие и славянские государства существовали параллельно, то есть не в составе одной большой империи, а как несколько государств поменьше. Порознь. Без каких бы то ни было взаимодействий и взаимопомощи. И на этом примере можно наблюдать, что ни национальная принадлежность, ни общее вероисповедание не очень-то сближают народы. Да и сегодня картина мало изменилась. В конфликте азербайджанцев и армян украинцы скорее на стороне азербайджанцев. Ведь были там даже самые экзотические союзы, иногда с турками-мусульманами против собратьев-христиан. Именно в тот период было озвучено, что лучше быть с безбожными агарянами, чем с латининами, которые нашу веру искажают, якобы. То есть духовное состояние греческих христиан того времени таково, что даже пред лицом смертельной опасности они были не в состоянии выстроить церковное единство. Обида – фактор весьма серьезный. Вон россияне спят и видят Украину в своем составе, и при этом аннексировали Крым и развязали войну на Востоке. Идиотизм. Украину, быть может, и удалось бы включить в состав Союза с Россией, но отнюдь не силой оружия, а подарков в виде дешевых углеводородов, льгот разнообразных и прочего. Но когда Господь желает наказать, отнимает разум. Та же картина с притязаниями Рима. Если бы Запад не устроил разграбление Константинополя, а наоборот оказал Византии военную помощь, очень даже может быть, что церковь сохранила единство с центром в Риме. Хотя последнее, также вариант не очень хороший. Гораздо лучше, когда каждая поместная церковь самостоятельна, автокефальна. Не под Римом, не под Москвой, не под Константинополем, а под своим первым епископом, как это и требует шестое апостольское правило. Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!